Военно-политический анализ с Игорем Коротченко.
У микрофона обозреватель радио «Спутник» Владимир Федорович, а с нами на связи военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Игорь Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот давайте начнем ваш военно-политический анализ Сирии, с боев в провинции Идлиб, где сирийские и турецкие войска обменялись ударами. Заявлений от многих заинтересованных сторон имеется предостаточно. Ну, например, турецкая сторона обвиняет Россию в несоблюдении Сочинского соглашения по Идлибу. Заявляет о том, что в случае отказа Москвы от новых переговоров ее ожидают масштабные вооруженные столкновения между Сирией и Турцией. На днях министр обороны Турции подчеркнул, что Анкара добивается и будет продолжать добиваться от России, чтобы она убедила Дамаск прекратить наступление и отвести правительственные силы с завоеванных позиций. Но вот параллельно пресс-секретарь президента России Песков заявил, что террористическая активность в Идлибе должна быть пресечена, вылазки боевиков из провинции, которые не просто вольготно себя чувствуют, но организовывают нападения, не допустят. Но и Владимир Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом по урегулированию сирийского кризиса. Игорь Юрьевич, вот каким видится политическая составляющая ситуации, военный расклад сил, позиции сторон и перспективы вообще-то додавить боевиков в Идлибе?
Ну, во-первых, надо четко сказать, что несмотря на регулярные заявления турецкой стороны об уважении к суверенитету и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, в реальности Анкара постоянно демонстрирует отношение к идлибской зоне деэскалации как к своей собственности. Следует иметь в виду, что территории провинции Идлиб уже больше года находятся под прямым контролем террористов из группировок Джабхат ан-Нусра и Хурс ад-Динк. Это террористические организации, обе запрещены на территории Российской Федерации. И в целом численность вот активных боевиков, исламистов на территории провинции Идлиб оценивается в 20 тысяч человек. 20 тысяч – это практически целая армия. Это террористы, прекрасно вооруженные, оснащенные, экипированные, которые ведут боевые действия против сирийских правительственных войск и отправляют беспилотники для неоднократных, уже несколько десятков раз, атак против российской авиабазы Хмеймим. Вот что происходит, собственно, в Идлибе, за которую Турция брала на себя обязательство гарантировать там спокойствие и разоружить существующих боевиков. Кстати говоря, вот на фоне вот этих 20 тысяч активных террористов в идлибской зоне деэскалации, так называемые протурецкие умеренные группировки, это всего лишь 2500 боевиков. И, собственно, те обязательства, которые были подписаны в Сочи между Россией и Турцией, касались именно вот этих протурецких формирований. Ну вот сравните цифру. 20 тысяч боевиков исламистов активных и 2500 – это фактически только те, которых контролирует Турция. И, кстати говоря, вот эти протурецкие умеренные группировки уже давно вытеснены на север провинции Идлиб к турецкой границе. Но, тем не менее, вот все развернутые Турцией в провинции Идлиб в соответствии с сочинскими соглашениями, это 12 наблюдательных постов с турецкими военнослужащими, по сути, стали ключевыми элементами линии обороны террористических группировок. При этом 4 из этих турецких постов уже находятся в глубоком тылу сирийских правительственных войск. Поэтому именно Анкара полностью провалила сочинские договоренности, не только не сумев добиться разделения умеренной оппозиции и террористов, но и фактически создав террористическим группировкам условия для очередной легализации в качестве местной власти, по факту. Но, разумеется, с этой ситуацией невозможно было мириться, и с началом контрнаступления сирийских правительственных войск как реакцию на существующую ситуацию мы увидели, что Анкара начала организовывать регулярную переброску вооружений и бронетехники в провинции Идлиб. Дополнительно к численности турецких военных, уже находящихся по сочинским соглашениям на наблюдательных постах в Идлибе, Турция вот за последнее время перебросила в идлибскую зону деэскалации более 1000 военнослужащих, в основном это подразделение турецкого спецназа, около 30 танков, до 80 бронированных машин и около 30 арт-орудий на территорию Сирийской Арабской Республики. Теперь по поводу турецких потерь, о том, что турки постоянно заявляют, якобы, что сирийцы их атакуют. Ну, во-первых, турецкий спецназ, который незаконно воюет против армии Башара Асада в боевых порядках террористов, либо оказывающий этим террористическим группировкам артиллерийскую поддержку, попадает под вынужденный ответный огонь артиллерии или авиации сирийских правительственных войск. Разумеется, турецкий спецназ, при этом военнослужащий, получает ранения и есть факты гибели. И особую, подчеркну, обеспокоенность, конечно, вызывает поставки Турции в провинцию Идлиб переносных зенитно-ракетных комплексов, одним из которых вот 11 февраля был сбит сирийский правительственный вертолет Ми-17. Самое главное, где и у кого в руках окажутся эти ПЗРК в дальнейшем, против кого они будут применены, никому неизвестно. Это, конечно, огромная опасность, понимая, что, попав в руки террористов, эти ПЗРК могут быть перепроданы и в дальнейшем использоваться для совершения терактов против гражданских авиалайнеров. Ну и, наконец, хотелось бы отметить, что идет информационная война. Вот Анкара заявляет об огромных потоках беженцев. Это якобы порядка 1 миллиона человек, якобы они движутся целыми реками к турецкой границе. Однако ни на турецком телевидении, ни в видеороликах боевиков невозможно найти фото и видеоизображений хотя бы 10 тысяч беженцев из Идлиба. То есть ситуация искусственно подогревается. Поэтому в этих условиях, я думаю, Москва совершенно квалифицирована, четко и открыто характеризовала действия Турции как недружественные, но, тем не менее, призвала к дальнейшим консультациям, переговорам с тем, чтобы в окончательном виде вопрос разгрома либо разоружения вот этих вот 20 тысяч активных боевиков в Идлибской зоне деэскалации был завершен, ну а Турция не препятствовала бы законным действиям сирийских правительственных войск. Вот так выглядит военно-политическая ситуация, анализ вокруг последних событий в Сирии.
Игорь Юрьевич, вот еще о чем хочу вас спросить. В СМИ прошло заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена относительно стратегических вооружений Америки и России. По его словам, США предпочитают обсуждать с Россией условия продления СНВ-3 за закрытыми дверями и рассчитывают на переговоры в скором времени. Вот цитата из выступления советника в Атлантическом совете в Вашингтоне. «Мы будем вести переговоры по этому поводу с российскими властями и Владимиром Путиным, а не в медийном пространстве». Вот в частности, сказал О'Брайен, «мы очень скоро сядем с российскими коллегами за стол переговоров и обсудим эти важные вопросы». Игорь Юрьевич, как к этому стоит относиться? Это пустая риторика, часть предвыборной кампании Дональда Трампа? Или все-таки, так сказать, приглашение на тур вальса?
Мы американцам давно уже предлагали провести переговоры и принять согласованное решение о продлении на очередной срок действия договора СНВ-3, который ограничивает стратегические ядерные силы США и России по количеству носителей и боезарядам. До сих пор никакой внятной реакции от США не было. Идут разные сигналы, но, понимаете, мои заявления мне напоминают стиль твиттер-дипломатии господина Трампа. Вот сейчас вот уже мы скоро добьемся и так далее. Понимаете, вопрос очень серьезный. И я думаю, в интересах самих же США, чтобы ядерные вооружения находились под контролем. А тем более мы американцам давно уже говорим, что ситуация абсолютно ненормальная, но мы видим, что практически шагов нет. Последуют ли какие-либо практические действия Вашингтона после вот этих заявлений? Трудно сказать. В любом случае Россия готова к переговорам. Но на самом деле ничего сложного нет. Надо просто элементарно продлить СНВ-3. Но думаю, что американцы будут пытаться, опять же, действовать по своей излюбленной методике, посадить за стол переговоров вместе с нами Китай. Это абсолютно нереалистично. Пекин не пойдет ни на какие соглашения и сокращения своих ядерных сил, поскольку они гораздо меньше по сравнению, чем у США и у России. Это первое. Ну и второе. Не будем забывать, что совместное ядерное планирование с Вашингтоном осуществляют также Франция и Великобритания. Они имеют в своем составе стратегические ядерные силы, подводный компонент, то есть стратегические подводные ракетоносцы с межконтинентальными баллистическими ракетами. Разумеется, цели ядерного планирования согласуются на уровне соответствующих структур этих трех натовских стран. Поэтому мы должны рассматривать совокупный ядерный потенциал Великобритании, Франции и США как единое целое. Однако американцы даже не заикаются о том, что вот эту проблему как раз и надо обсуждать на переговорах. Я думаю, самым реалистичным способом это будет все-таки продлить договор СНВ-3. Если США желают разоружения Китая, пусть они с ним напрямую и договариваются. Ну, а наша задача все-таки продлить СНВ-3. Я думаю, в этом направлении будут сосредоточены основные усилия российской дипломатии и российского министерства обороны в 2020 году.
Игорь Юрьевич, спасибо.
Спасибо.
На связи со студией «Радио Спутник» был военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.